è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст «Медузы», меня зовут Владислав Горин. Постоянные слушатели подкаста знают, что нередко объяснить смысл событий сюда приходит исследовательница Александра Прокопенко. Она разбирается и в экономике, и в устройстве российской власти. Самые большие фанаты помнят, что у Александры с Андреем Перцевым был свой подкаст, он назывался «Вид на Кремль», о российской политике. И с радостью произношу, что мы снова говорим с Александрой Прокопенко. Причины для радости две. Ну, конечно, приятно встретиться, поговорить с умным человеком. Во-вторых, повод праздничный. С декабря в продаже книга Александра Прокопенко «Соучастники. Почему российская элита выбрала войну». Привет, поздравляю.
Привет, спасибо. Дописала, наконец-то.
На английском, на русском выходит?
Книжка сначала выходит на русском языке, и прежде всего она на русском написана. Вот, на английском она выйдет в следующем году в издательстве Hearst Publishers. Она называется «From Sovereigns to Servants». И я надеюсь, что она поступит в продажу на английском языке где-то весной. А на русском можно заказать прямо сейчас. Она придет где-то после 1 декабря. Доставка есть и в Европу, и по всему миру, и даже в страны Евразийского экономического союза, скажем так, аккуратно. Можно же будет в комменты подвесить или там это в описании, где и как заказать. Поэтому, да, вот так вот.
Ты с проектом Straightforward работала, который помогает с изданием книг на русском языке?
Да, книжка появилась благодаря помощи и поддержке проекта Straightforward. Это очень важная и нужная инициатива, а также благодаря поддержке Фонда либеральных и демократических ценностей, которым управляет Жанна Немцова. Тоже большое им спасибо и за поддержку. И вообще я считаю, что это очень важные институции, и одна, и другая. И их деятельность очень важна для того, чтобы мир узнавал, и что мы делаем, и независимые медиа работали, и книжки издавались. В общем, это важная гуманитарная миссия у них.
Раз уж мы говорим слова благодарности, и у нас такая рекламно-просветительская часть, «Медуза» тоже сотрудничает со Straightforward, и такие книги, как «Наш бизнес смерти», Барабанова-Короткова, о ЧВК Вагнера, «Храм войны» Ильи Винявкина недавнее, и тоже недавнее о Донбассе, «Дом на линии огня» Дурнева, они вышли в этой кооперации, коллаборации, приглашаю посетить слушающих онлайн-магазин «Медузы». Это способ и «Медузу» финансово поддержать, и, конечно, авторов, и здорово получить книгу бумажную почитать, хотя все, что издает «Медуза», потом бесплатно появляется в приложении.
Очень хорошая книжка «На линии огня». Я ее читала отрывок и уже себе заказала.
Лучше нет рекомендаций, чем от тебя. Хорошо, давай поговорим про твой труд, про твой текст, то, зачем многие сюда пришли. Кто же не любит послушать про российскую политику, про то, чего нет? Я часто приговариваю, что это, конечно, русское порно, болтать о политике. Давай начнем, наверное, с термина «моральная карьера», который ты используешь, и можешь его объяснить на примере. «Моральная карьера российских бюрократов». Что это значит?
Моральная карьера, прежде всего, это термин, его придумала не я, он принадлежит американскому социологу Говарду Беккеру, вторая Чикагская школа, ему принадлежит, собственно, теория моральной карьеры и девиантности. Девиантность Беккер использует не с негативной коннотацией, а вот девиант по Беккеру – это аутсайдеры, внешне по отношению к обществу и люди. У Беккера книжка про девиантов – это, собственно говоря, исследование про курящих марихуану, но его концепт моральной карьеры мне очень помогает для того, чтобы описать последовательные стадии, через которые проходят, собственно, российские нобели, российский правящий слой, для того, чтобы принять свою новую корпоративную идентичность и, собственно говоря, вот стать аутсайдерами по отношению к обществу. Собственно, вот есть некоторые ступени этой карьеры. Это там совершение первого отклоняющегося действия, попадание в ситуацию, где отклонение становится нормой, локализация этого отклонения. В моем случае я описываю, как это происходит на рабочем месте. Затем происходит формирование новой идентичности, ее принятие, и, собственно, она становится доминирующей. В случае с российской элитой, давай, наверное, здесь тоже введем, сразу я введу различение, что я различаю российскую элиту и нобелей и ввожу специальное в книжке понятие нобели. объясняя, что называть элитой этих людей, если мы все-таки говорим о классической теории элит в определении там Гаэтана Моски и Вильфреда Парета, что элита — это наиболее изобретательный слой, она объединяется и борется, она наиболее инновационна в своих действиях, потому что она должна сохранять свой статус, и для этого она там участвует в политической жизни, собственно говоря. Я говорю о том, что российский правящий слой, мое поле — это российские высокопоставленные бюрократы, прежде всего, экономический блок правительства, ну, гражданский блок правительства, скорее, это госбизнес и вообще бизнес в широком смысле слова. Ну, и вот все налипшее, вот такое частично экспертное сообщество, обслуживающее вот эту вот категорию людей и так далее. Кого в книге нет? В книге нет какого-то отдельного исследования, связанного с силовиками. У меня нет доступа к ним. Я понимаю, что происходит в этой корпорации, но это не предмет моего исследования, это не мое поле. В книге нет депутатов Государственной Думы, парламентариев и региональных элит. Тоже там, в общем, я считаю, что для моего исследования текущего, хотя, конечно, хорошо бы было еще иметь какую-то историческую дистанцию там через несколько лет, а лучше, когда закончится война, еще раз посмотреть и на мои данные, и на мои выводы, и как-то их переоценить. В общем, я говорю о том, что эти люди, они потеряли возможность быть элитой, потому что у них нет агентности, они не действуют, они не принимают участие в политических решениях, в политическом процессе. Они занимаются административно-хозяйственными вопросами. И, собственно говоря, поэтому я не называю их элитой, я называю их нобелями, правящим слоем и так далее, чтобы вот как-то разделить эти два понятия. И одна из задач книжки — это объяснить, как война стала возможной. Потому что, с моей точки зрения, не война их изменила, а война стала возможна, потому что эти люди изменились. И после полномасштабного вторжения России в Украину мне очень многие задавали вопрос, а, собственно говоря, вот есть же либерально мыслящие члены правительства, есть же либерально мыслящие бизнесмены, а почему они не остановили войну? Они же понимают, что весь этот ужас и кошмар. Ну, как бы они понимают, что весь этот ужас и кошмар, но и остановить они ничего не могли, потому что война — это вопрос политического поля, а они существуют в административно-хозяйственном. И они согласились с существованием в этом административно-хозяйственном поле, потому что, собственно, это их роль в системе. И в этой системе они сделали определенную моральную карьеру, достигнув высоких позиций вот в этой вот своей трансформации идентичности и выпадания из этой системы, для них, в общем, равносильно социальному самоубийству. Поэтому они из этой системы держатся, поэтому они продолжают жить и работать внутри этой системы. И в конечном счете, ну, я тоже там и об этом пишу, я об этом много писала и вне книжки, о том, что, собственно говоря, то, как технократы, как экономический блок правительства, как центральный банк справились с первыми ударами по экономике, то, что экономика стабилизировалась уже, в общем-то, к лету 2022 года, в определенном смысле дало Путину уверенность в том, что, ну, по крайней мере, цена, которую он платит за вторжение, будет посильной. И то, что экономика может выстоять под санкциями, под ударами санкций, то, что экономика достаточно гибко реагирует на вот эту вот неопределенность, которая формируется из-за санкций, и то, что Центральный банк и правительство достаточно умело решают эти вопросы, ну, то есть это прям был целый набор хороших, смелых решений. В целом развязали руки, мне кажется, дальше и вот мобилизация, и все, что за этим последовало. Это тоже, ну, если бы экономика отреагировала иначе, то есть если бы, например, начался полномасштабный экономический кризис, который бы там только усугублялся к лету 2022 года, я думаю, что, может быть, расчеты, связанные с военными действиями, были бы другие. Но это вот все то сослагательное наклонение, которого история не очень любит. Но мы видим там и по другим признакам, что технократы оказались значительно более эффективны, чем генералы. Например, когда снабжением фронта стали заниматься чиновники, а не военные, то сразу жалоб на то, что чего-то на фронте не хватает, стало сильно меньше. Ну и дальше я показываю в книжке, как люди эти реагировали на разные события. То есть основные события последних двух лет. Книжка заканчивается в 25-м году, летом 25-го года. Собственно говоря, и вот она, моральная карьера, вот как происходила деполитизация и технократизация, исторический экскурс, как Путин последовательно, собственно, грумил, можно сказать, этих людей, превращая элиту в технократов. Мне кажется важным показать экономический аспект, ну, помимо того, что мне кажется это очень интересно, но вот эта вот экономика вечного кризиса, а российская экономика прошла через череду кризисов, их сейчас у нас 4, надвигается 5-й в достаточно обозримой перспективе, потому что возврат на гражданские рельсы после вот этих вот 4 лет милитаризации продолжающихся, ну, которым должна заканчиваться любая война, тоже без кризиса невозможен. Но вот это вот бесконечное участие в антикризисных каких-то мероприятиях сформировало антикризисную идентичность бюрократии. Это очень важно тоже, потому что это помогло им в первые месяцы войны рационализировать, собственно, свою роль в системе и то, как они, в общем, стали довольно важным, основным столпом вот, путинизма в текущем виде.
Прости, что прерываю, чтобы далеко не ушли. 4 кризиса ты с какого периода насчитываешь? Что это за кризисы?
Исторически я беру период с прихода Путина к власти в 2000 году, и если мы говорим про 4 кризиса, больших кризиса, были еще мелкие, то это прежде всего кризис 2008 года, большой финансовый кризис, это 2014 год, санкции и окончание нефтяного суперцикла, там сложилось одно другое. И тоже во многом реакция, и во многом те санкции, то, как их вводил Запад, то, как на них реагировала российская система, тоже предопределяли отношение к санкциям уже в 2022 году. Это, конечно, пандемия, потому что в пандемии были опробовано огромное количество практик, управленческих практик прежде всего, которыми потом пользовались в 2022 году. Ну и, собственно, 2022 год, вторжение, полномасштабное вторжение в Украину и последовавшие за этим санкции. То есть вот это вот 4 основных кризисных эпизода. Собственно, Путину власти 25 лет, из которых было 4 кризиса. В теории экономической кризисы большие случаются каждые 10-15 лет. Если за 25 лет было 4 больших кризисных эпизода, то это значит, что российская экономика, в принципе, находится в каком-то состоянии перманентного кризиса. Потому что получается, что есть как бы кризисный эпизод, это кризисный год или там полтора, и потом там вот период восстановления посткризисного отскока, которые тоже не считаются нормальным как бы развитием с точки зрения бизнес-цикла. В общем, Путин создал нам экономику вечного кризиса. Можно об этом отдельно говорить, но именно вот это вот одна из фич российской бюрократии, российского правящего слоя в том, что многие решения принимаются вопреки установленных процедур. Это вот такая адхоккратия, принятие решений сверху, такой элемент антикризисного управления, и тоже это некоторая такая стратегия адаптации. То есть это быстро решает проблемы, это абсолютно приводит к профанированию институтов и вот текущих там правил и практик управления, но это помогает адаптироваться к такого рода событиям, как война, шок и так далее. Я еще исследую разные стратегии выживания в системе. Отдельно, мне кажется, важным были эпизоды, связанные с мобилизацией и последовавшие за этим таким запахом поражения, как Нобели переживали это. Мне кажется, кульминационным моментом, показавшим хрупкость всей этой системы, хрупкость и гибкость одновременно, был мятеж Пригожина и то, как на него среагировали Нобели. Ну и в конце я пытаюсь как-то сформулировать какое-то будущее, как будет вести себя правящий слой в случае транзита власти. Это основная проблема Путина, которая есть у него на данный момент политическая, которую он, по, в общем, понятным причинам, откладывает решение как может далеко. Поэтому мы так и не знаем и не узнаем, кто может быть преемником с его точки зрения, потому что он об этом говорит, как только я назову преемника, я тут же стану хромой уткой. Но когда Путин станет дисфункционален или если с ним что-то произойдет внезапное, как будет реагировать система, ну, помимо конституционных способов, что там Мишустин или кто будет тогда премьером, становится исполняющим обязанности, назначаются выборы, там есть конституционная процедура, но как будут складываться отношения внутри Нобелей, я вот думаю, что ждет какой-то определенной степени хаос у нас всех, потому что те люди атомизированы, между ними нет солидарности, и они не умеют принимать политические решения. Они отучились от этого. А здесь это будет как раз тот период, когда нужно принимать политические решения. Это то, что нельзя будет заменить какими-то административно-хозяйственными способами. И это, собственно, вот такая центральная мысль книжки, что как бы произошла деполитизация. Что такое деполитизация? Это подмена политического конфликта которые можно решать в политической плоскости административно-хозяйственно. Ну, то есть вы не в политикой здесь занимаетесь, а делом. Идите, ну, дороги стройте, распределяйте деньги на здравоохранение, занимайтесь благоустройством городов и так далее. И, собственно говоря, вот вся плеяда политиков, там, губернаторов, министров и так далее, все стали хозяйственниками.
Давай немножко в начало вернемся. Мне кажется, нужно закрепить эту мысль, она для выводов нам пригодится. Когда ты говоришь про моральную карьеру, это переход от чего к чему? От элиты к нобелям, от людей, которые принимают решения, их формируют к исполнителям, к хозяйственникам? Просто подчеркнем, давай.
Нет, моральная карьера – это та карьера, которую нобилитет совершает вместе с профессиональной. Моральная карьера – это тот процесс изменения их внутренней идентичности, который позволяет им смириться и, в общем, даже рационализировать соучастие в войне, которая им не нравится. То есть это происходит, потому что они делают моральную карьеру, потому что происходят изменения не только там каких-то с точки зрения профессиональных практик и так далее, но и меняется набор представлений этих людей о том, по сути, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это моральная карьера. Ну, то есть деполитизация – это свойство системы, а моральная карьера – это то, что делают люди.
А было это представление о том, что хорошо и что такое плохо? Ну, то есть это в целом было неприемлемо, не вписывалось в прежнюю картину? Потому что, ну, мы видели, как бесшовно все у Владимира Путина прошло с государственным аппаратом, при том, что, очевидно, единственный, к кому он обращался, не то чтобы чего одобрения он искал, но кого считал необходимым проинформировать и поставить в известность, это был бюрократический аппарат через капитанов его системы. При этом в этом бюрократическом аппарате, в системе власти, которую он построил, были еще люди, которые в целом считали, что есть неприемлемые вещи, или он их выдрессировал к 2022 году?
Ну, смотри, тут как бы история такая, что война на уровне персональном была неприемлема с самого начала для, в общем, всех. И даже вот это вот заседание Совета Безопасности, которое нам показывали в записи, но убеждая нас, что это прямой эфир, оно, в общем, показывает, что даже самое ближайшее окружение Путина не готово было ни морально, ни информировано о том, что сейчас начнется полномасштабное вторжение вот такими силами, какими оно началось. Собственно, книжка моя написана на основе бесед с этими самыми нобелями. И, наверное, здесь нужно сказать, что написана она в стиле журналистского расследования, а это не научная литература. Научные концепции и научный язык – это то, что дает мне оптику, но написано это все-таки журналистским языком. Я, общаясь с людьми, задавала им вопросы. Я не нашла ни одного Нобеля, которому бы нравилось то, что произошло. Поэтому война не нравилась никому. И это было шоком и для нас, и для них. Но то, что эти люди к моменту начала войны уже деполитизировались и совершили определенную моральную карьеру, позволило им стать опорой системы, а не ее критиками. И, собственно, их успехи в стабилизации экономики после санкционного шока в некотором смысле легитимировали войну в глазах населения и вот, собственно, самого правящего слоя. И здесь это вот наша история, что ну вот они же либералы, а почему они допустили войну? Потому что оказывается, что можно разделять либеральные экономические принципы на уровне идей, ну то есть верить в свободный рынок, верить в свободу конкуренции, уважать права частной собственности и так далее, но при этом оставаться деполитизированным технократом, которому, собственно, даже вот если ты шокирован, вот они были шокированы все. Потом Путин собрал совещание сначала с бизнесменами, потом с экономическим блоком, и довольно четко раздали поручение, что нужно работать здесь, здесь и здесь, так вот, знаешь, как пощечинами. Без сантиментов, без рефлексий, то есть нет вот этого вот момента проговорить еще что-то. Вам сказали работать, идите работать. И они пошли работать. И это помогло в некотором смысле справиться с шоком.
Это свойство путинской системы не с 91 года в России, так либерал в экономике и предельный лоялист во всем остальном, и благодаря этому делаешь карьеру.
Я не историк здесь, но мне кажется неправильным сравнивать одно с другим. потому что в 90-е годы мы имели дело с failed и dysfunctional state, с дисфункциональным состоянием государства, и там как бы решалось, помимо тех задач, которые регулярное государство решает, собрать налоги, раздать зарплаты, пособия и так далее, обеспечить какую-то жизнь, там еще вот был вопрос функциональности государства. В этом смысле мы в 2000-е имеем вполне себе функционирующее государство, очень хорошо функционирующее к 2022 году с точки зрения осуществления государственных функций. Но если в 90-е можно было, опять же, политические блокировки одних, других и третьих, и вопросы можно было решать в политическом поле, опять же, то дальше с приходом власти Путина вся вот эта вот история очень быстро закончилась. Все, значит, сидят по лавкам смирно и выполняют указания вышестоящего руководства вне зависимости от собственных политических или моральных убеждений. Собственно говоря, вот в 2000-е годы Путин, придя, он с этого начал. Он начал выстраивать вертикаль власти, где власть — это он, где политические решения в системе принимает только он. Я напомню, что к 2004 году у нас ликвидировали независимых губернаторов. До этого, до отмены выборов губернаторов, им представили полпредов. И это была важная история, то есть и в части региональных элит, такой вот сигнал из центра, что вы здесь занимаетесь делом, дороги строите, больницы, еще что-то. Вы занимаетесь местными проблемами, которые можно решить путем распределения денег, смены кадров на местах, участия бизнеса и так далее. Административно-хозяйственными вещами. Вы не занимаетесь политикой, вы не занимаетесь представлением чьих-то интересов, вы не представляете здесь народ, вы проводники нашей воли. Это касалось губернаторов. Бизнесменам подали сигнал делом ЮКОСа, и не только делом ЮКОСа. Были еще, помимо этого, если помнишь, там бесконечные проверки на тех или иных предприятиях, ну, то есть бизнес всех вот ставили к ноге. Для чиновников это же тоже были определенные степени школа, то есть они учились, как реагировать, как себя вести и на деле Ходорковского, как себя вести в таких ситуациях. Потом был очень важный эпизод арест Улюкаева, который показал, что, с одной стороны, неприкосновенных нет. Ну, то есть Улюкаев же, помимо прочего, он там из старой команды. Он, я думаю, что Путина и по Петербургу знал. И, в общем, отношения у них были. Ну, то есть это была немыслимая история. Но все поняли, что, наверное, не надо жужжать. Нужно просто тихонечко работать. Нужно выполнять свои функции в рамках мандата, не лезть за пределы, и тогда все будет хорошо. Собственно говоря, поэтому к 2022 году, когда Путин принимал решение, а это прежде всего решение Путина, которое он, ну, каких-то, как мы сейчас уже знаем, там вот он, наверное, Рамзан Кадырова посвятил, каких-то военных, но в широком смысле бюрократия не знала. Ни бюрократия, ни правящее слово, никто не знал, что это будет полномасштабная война. Были стресс-тесты в самом начале, и самое страшное – это было признание независимости ЛНР, ДНР. И вообще в целом отношение к ЛНР и ДНР было, никто не понимал, что это такое и зачем это надо. Ну, то есть какая-то там история. Опять же, это тоже очень хорошо показывает отношение правящего слоя к политическим вопросам. То есть это какая-то политика, которой мы не занимаемся. Поэтому мы не понимаем, что там с 2014 года. Точнее, мы не хотим вникать, что там с 2014 года происходило на этих территориях, почему оно там происходило, какие там первопричины, второпричины и так далее. Оно пусть происходит, это не наше дело. В общем, была создана система, при которой на это достаточно успешно можно было закрывать глаза. Поэтому, когда к 2022 году было принято такое решение, шок был, но все знали, как действовать, что это политическое событие, и мы поэтому к нему не имеем никакого отношения. Так, собственно, произошло в голове у технократов вот разделение на войну и на санкции и так далее. То есть тут очень интересная операция. А вот борьба с последствиями санкций – это наш мандат, это то, чем мы занимаемся. И мы каждый день будем ходить на работу и бороться с последствиями санкций. А то, что эти санкции ввели, потому что Путин вторгся в Украину, ну, это уже политическое.
Ну, ты пишешь, да, что там тоже была некоторая плавность. Был Крым, был Боинг и санкции, борьба с ними и некоторая обида на Запад в правящем слое. Ты сейчас говоришь про то, каким образом сформировались эти условия, какие условия были вынуждены принять или просто приняли, да, можно же еще уйти, плюс-минус с оговорками было. Можешь объяснить про преимущество, что ли, нахождения в этой закрытой корпорации и почему ее крайне проблематично покинуть, особенно если ты не из бизнеса пришел, а прям в ней вырос, когда у тебя появляются возможности, когда вот посадили одного министра, а ты на его место приходишь, а место-то еще тепленькое, еще колбасками сеченскими пахнет из мясного цеха эксклюзивного сеченского, из дичи сделанной, которые в корзиночках в подарок отправляли и, наверное, сейчас отправляют. Плюсы-то какие? Почему трудно уйти еще и потому, что стимулы есть?
Ну, во-первых, есть система стимулов, чтобы ты в этой системе пребывал. Во-вторых, собственно, главным ответом будет моральная карьера, потому что, что тоже важно понимать, когда мы говорим о правящем слое, мы имеем в виду не всех бюрократов, мы имеем в виду не всех госчиновников, мы имеем в виду не все это множество людей, они все не одинаковые. И мне нужно для того, чтобы их объединить в какое-то сообщество, я вот использовала развлечение участия-неучастия в неформальных практиках, под неформальными практиками. Но, наверное, на русский это самое простое было бы объяснить это вот решение вопросиков. Это все, что не по регламенту. Это умение решать вопрос, умение получать, достигать эффективного результата не только действуя по правилам, но и в обход их. И зачастую как раз вот умение действовать в обход правил вознаграждается в этой системе. И дальше получается у тебя такое вот сообщество людей, которые как бы владеют этим тайным знанием, как действовать не по правилам и достигать результата, ну, который потом оформляется нормальным образом.
Ну, такой изговор это в том числе, когда ты звонишь кому-то, ты знаешь, что это не по правилам, что по процедуре слишком долго и вообще не факт, что получится. Он тебе помогает, ты помогаешь ему, и у вас действительно такой орден меченосцев.
Получается, в некотором смысле, да, что те, кто умеют действовать вот в этих вот условиях, те вот поднимаются на некоторый следующий уровень, но так как они все знают, что они действуют немножко не по правилам, ну, то есть вот у них появляется какой-то общий секрет, который их склеивает и который становится вот такой вот метакоммуникацией. Мы все владеем секретом, мы все причастны к общему тайному знанию. Это не всегда плохо, потому что действительно порой какие-то вопросы быстрее решать в обход устоявшихся процедур, но это и не всегда хорошо, потому что это в принципе подрывает систему, как она должна решаться. То есть есть простой пример, это не только коррупция, это не только позвоночное право, но, например, вопрос ремонта дорог, допустим, в регионе, куда любит ездить президент, ну, в Краснодарском крае. Тебе нужно отремонтировать какой-то участок дороги, у местных властей на это денег нет, и нужны деньги из резервного фонда правительства. Есть официальная процедура, которая займет несколько месяцев, есть возможность, когда вице-премьер, ответственный за транспорт, дороги и прочее, отработает это с Министерством финансов, и дальше средства выделятся из резервного фонда правительства, потому что, блин, нужно ее починить, там Путин завтра поедет. И вот они порешают все это между собой, ну, то есть там их люди порешают все это между собой, и деньги таким образом будут выделены. Это все тоже неформальная практика. Когда Путин пишет резолюцию на документе, это тоже неформальная практика. А потом, когда эта резолюция трансформируется в формальное поручение для системы. Вот умение играть в неформальном поле и трансформировать его в формальные поручения и решения – это вот то, что их всех объединяет. И это в некотором смысле, да, можно сравнивать это все с какой-то, ну, не с сектой, конечно, но с каким-то тайным орденом, потому что у них появляются собственные какие-то привычки корпоративные, появляется быт, потому что эти люди проводят друг с другом очень много времени. Я пишу об этом, вот это вот сообщество формируется в том числе в приемных, бесконечно ожидая Путина, сейчас он стал меньше, и сейчас стал, говорят, возможно работать, потому что много чего проходит по видеосвязи. Но раньше же ожидание Путина достигало там 4 часа и так далее. Я видела, как выглядит график у федерального министра, который вызван в Кремль. У него мероприятие, ну, там, стоит условно на 3 часа дня, и еще 4 часа занят резерв. Потому что столько времени, как ожидается, он проведет, сидящий в приемной, что мероприятие начнется не в 3, а в 7. Вот, они там проводят довольно много времени, у них завязываются отношения, они там решают вопросы. Решать вопросы не на совещании, а в приемной порешать, между собой договориться, это тоже неформальная практика. То есть вот что для меня было важно, не говорить об этом в терминах «хорошо» или «плохо», в оценочных терминах. Просто показать, что есть такое поле практик, оно не уникально для России, оно есть много где. Но вот у меня конкретно кейс наших людей. И война в этом смысле была вот той лакмусовой бумажкой, которая показала, собственно, вот тот уровень деполитизации этой системы и то, как они за нее держатся, потому что вышли-то действительно немногие. Собственно, вот у них сформировалось сообщество, и дальше у тебя вот эта вот идентичность сообщества, она становится определяющей. И вдруг ты понимаешь, что пока у тебя есть социальная роль внутри этой системы и формальная должность, а лучше всего, то есть одно с другим сопряжено, то ты чувствуешь себя важным и нужным. Как только ты выпадаешь из этой системы, ну, например, ты решил уволиться, у тебя замолчит телефон, и это все как некая, ну, как социальная смерть. Но нет альтернатив. Проблема в том, что в России не сформировались альтернативы. То есть переход с государственной службы с довольно высоких позиций на корпоративные позиции не гладкий и простой. То есть ты не можешь уволиться там, с позиции заместителя министра и перейти, например, работать в госкорпорацию или в госбанк. То есть это все равно CEO госкорпорации позвонит твоему министру и спросят, можно ли я возьму твоего сотрудника, даже если вы уже обо всем договорились, и сотрудник хочет уходить. То есть мало того, чтобы ты хотел уйти, надо, чтобы тебя хотели отпустить. А если тебя не хотят отпустить или что-то идет не так, то, например, ты обо всем можешь договориться, а когда CEO компании позвонит твоему министру, министр скажет, да не надо его брать. И вот ты уже выпал из вот этого, когда ты находишься вот в этом периоде между работами, что ты из одной выпал, а на другую тебя не берут, потому что министр запретил. Или ФСБ запретило на должности в госкорпорациях, ну и понятно, на государственной службе все проходят обязательную проверку ФСБ. И если есть какие-то сомнения в моральной чистоте и прочем со стороны Федеральной службы безопасности, то человек просто не получит работу. И это справедливо как для вот средних позиций, так и для самых высоких. Например, Мишустин, насколько я знаю, не сумел назначить одного своего бывшего заместителя на высокую должность, просто потому что ему из ФСБ позвонили, премьеру позвонили из ФСБ и сказали, вы знаете, нет, вот этот вот назначенным быть не может. Видимо, там дальше звучало, что вообще его бы хорошо посадить, но договорились просто о том, что человек не будет занимать высокую должность. То есть такие истории, и это достаточно рядовой эпизод как раз, это не что-то экстраординарное. Поэтому выпадание из системы, конечно, довольно тяжело. Переживается, и из нее выпадать не хочется. Очень силен страх внутри системы, и он растет. В принципе, я бы не сказала, что после ареста Улюкаева Нобели чувствовали себя в безопасности. Но вот это вот ощущение небезопасности, оно возросло сильно. И очень боятся. Боятся за свою жизнь, боятся за жизнь команд, боятся за будущее, боятся прослушки, боятся очернения, боятся увольнения. Ну, то есть там такой достаточно серьезный набор страхов, парализующих вполне себе. Во многом преувеличенных, потому что мне кажется, что если бы ФСБ была настолько эффективной, как ее боятся, то выглядело бы все это абсолютно по-другому. Но вот ощущение такое, иногда разговариваешь с кем-то, ощущение абсолютно там 37-й год. Все, вот он. И это тоже важный фактор, почему люди остаются на местах, почему люди не высказываются. Ну и потом, поскольку ты находишься внутри системы, у которой есть там свои представления, еще что-то, там очень сильная обида на Запад, связанная с санкциями и подогретая санкциями и так далее, то вот ты в какой-то момент перестаешь чем-то отличаться от своих товарищей по сообществу.
Идти некуда, а внутри есть чувство значимости, есть власть, в том числе вот это, ну, неформальное, что ли, да, в чем-то таком власти рождается, когда есть процедура, есть прямые указания, а еще мы можем друг с другом договориться, и вообще даже вот на самом деле Путин написал резолюцию, но мы же ее можем реализовывать по-своему. Вспоминается легендарное практически письмо с резолюцией Путина, что делать с Wildberries, как Wildberries захватит весь мир, и Орешкин вроде как Путину принес, Путин там расписался и ставил какие-то слова, но во что это превратилось? Просто в передел собственности и в уход доли от одного бывшего супруга к другому, точнее, к другой. Вот на этом примере можешь объяснить, почему тут мы все еще должны смотреть на твоих героев, на объект твоего исследования, как на исполнителей, а не как на реализаторов? Да? Они же могут по-своему реализовать.
Это как раз очень интересная история. Мне кажется, ее обсуждали в этом подкасте. Она показывает, что можно действовать в другой логике. То, что раньше было немыслимо. То есть это братья Мирзоян, Татьяна Бакальчук и стоящий за ними Сулейман Керимов. Что они сделали правильно? Совершенно нормальная бюрократическая логика, что поскольку в России персонифицированная власть, персонифицированная персоналистская автократия, и никто не действует против Путина, нужно заручиться решением Путина. Тогда у нас будет просто красная ковровая ковровая дорожка, и все пройдет гладко. Они действительно сделали это письмо, которое при помощи неформальных практик, каких-то неформальных практик, попало на стол к президенту. Там это важный язык, умение читать резолюцию, это тоже очень тонкое знание, которое доступно не каждому. Путин, по-моему, написал «поддержать и проработать вопрос» Орешкину. Резолюция поддержать, проработать, она максимально неконкретная. То есть она в этом смысле дает Нобелю возможность дальше действовать в нескольких модальностях. То есть она неоднозначная. То есть если бы Путин написал отдать долю Wildberries, вот просто как они просят, там, группе РУС. Во-первых, он так написать не может, потому что все-таки президент не должен принимать участие в такого рода спорах хозяйствующих субъектов. То есть это как бы тоже был бы произвол в некотором смысле. Проработать, поддержать — это история, когда можно решать вопрос двумя способами. Как написано в письме, либо можно, ну, например, пойти путем долгих согласований и так далее. Я думаю, что в некотором смысле неконкретность резолюции президента дала возможность другой стороне, собственно, Бакальчуку и стоящему за ним Рамзану Кадырову, попробовать оспорить решение президента. В моих глазах, как исследователя всех этих структур, в моих глазах это важный факт, что игроки стали пытаться проверить, протестировать, насколько вся эта история, насколько экономика по-прежнему интересна Путину, насколько споры хозяйствующих субъектов по-прежнему интересны Путину. Потому что Путин, в принципе, всю дорогу он был микроменеджером. То есть вопросы, связанные с теми кусками собственности, с теми кусками активов, которые интересуют лично Путина или его близких товарищей, он великолепно осведомлен, где у кого какая доля и кто у кого какие договоренности, потому что, собственно, он арбитр этих самых договоренностей. Но очевидно, что фокус внимания президента в связи с войной в основном смещен в сторону войны, геополитики и всего прочего. При этом есть нравящийся ему нарратив об импортозамещении и вот этой вот ползущей секьюритизации экономики и так далее, и что под это дело можно прирасти какими-то активами, получить себе какую-то собственность. То есть сам Путин вот эту вот роль хранителя титулов собственности выполняет уже не на 100%. И это вот история с Wildberries, это некоторое тестирование пределов, где и в какой момент Кремль вмешается или не вмешается. Кстати, там же какие-то вмешательства появились, мягко говоря, не сразу. Мягко говоря, не сразу после стрельбы около офиса Wildberries и прочее. А Орешкин, теперь заместитель руководителя администрации президента, которому все это поручили, он так нигде не прокомментировал ничего. Я знаю, его пытались журналисты спросить и не раз, и не два, но он честно отмалчивался, как он выполнил поручение своего руководителя. То есть это все указывает о том, что когда Путин не сможет или не захочет, или не сможет и не захочет одновременно выполнять роль вот этого хранителя титулов, то это будет довольно интересный. То есть предел собственности уже идет. Я много об этом говорю. Я считаю, что он лавинообразный и уже плохо поддающийся какому-то контролю. Но он примет совсем уже уродливые формы, потому что в условиях вот этой персоналистской автократии, когда у тебя все завязано на Путина, если не он, то кто? А вопросов там касательно титулов собственности очень-очень много. И это, мне кажется, центральный вопрос для вот российской системы управления в ближайшие лет 10.
Отлично. Давай понемножку подводить итоги. И ты объяснила про закрытое сообщество, ты объяснила про стимулы там оставаться, ты объяснила про риски, хотя, кажется, вот это недостаточно, да, проговорили для тех, кто из системы выходит, тем более не согласованно, а ты себе немножечко не принадлежишь или не немножечко не принадлежишь, когда ты в этот круг входишь. Можешь объяснить про санкцию? Потому что, хорошо, 2022 год, переломная ситуация, пусть очередная, пусть ты даже плюс-минус готов, но тут ты решаешь, что хватит. И были люди, которые из системы вышли обычно не очень громко, во-первых, во-вторых, не очень высокопоставленные, но тем не менее, у тебя не очень много опций. Ты можешь сказать, что нет, я категорически не согласен вступить в какой-то конфликт, даже не подразумевая своего ухода. В конце концов, саботировать работу — это тоже форма протеста, как в офисе кнопки воровать или другую канцелярку. Но, в общем, есть опция протестовать, есть опция уволиться. Есть, конечно, третья опция — смириться, побухтеть или не бухтеть, ни с кем это не обсуждать, остаться и сотрудничать. Почему многие не воспользовались, почему это не было массовым, не было заметным применение первых двух увольнений и конфликт? Ну, то есть сказать президенту: слушайте, ну, это кошмар, Владимир Владимирович, при всем уважении, не пойдет. Или, Владимир Владимирович, что-то я на пенсию хочу, давно собирался.
Ну, во-первых, это политический вопрос. Высказываться по политическим вопросам технократическому нобилитету не пристало вообще никак. Ну, то есть это просто немыслимая ситуация. Понятно, что все шокированы были, и шок не то, чтобы кто-то скрывал, но вот это вот прийти к президенту и сказать: Владимир Владимирович, ну ты даешь.
Ну, Греф ходил же, и не только Греф.
Греф ходил, Кудрин ходил, Набиуллина ходила, много кто ходил в первые там полгода. Но этот диалог не строился по принципу. Пришел Герман Оскарович к Путину. Наверное, они на «ты», они знакомы еще по питерской приемной. Возможно, они там общаются. Володя, ну ты что, совсем? А тот ему говорит: Гера, да ты не понимаешь. Если бы мы не напали на них сейчас, они бы напали на нас. Ну, то есть диалог строился совершенно по-другому. Скорее прощупывались возможности, в каком настроении будет руководитель, чтобы как раз получился диалог, потому что на любые указания на то, что экономике будет тяжело, и как следствие людям, россиянам будет тяжело, Путин реагировал даже в ближнем кругу, в общем, рассказывая о геополитических вызовах и об исторической миссии русского народа. То есть он нес ровно вот весь тот набор ерунды, который он говорил потом публично. И в этом смысле, ну, а какой может быть диалог, о чем можно разговаривать? Наоборот, может быть только хуже. Потому что Путин расстроится, пожалуется Бортникову, Бортников пришлет какую-нибудь ФСБшную проверочку, просто профилактическую. Зачем усугублять и так то, что не очень хорошо? А дальше, собственно говоря, очень сильно сработали санкции, точнее их дизайн, отсутствие вот этого алгоритма выхода из санкций. Его до сих пор не существует, чтобы там не говорили различные полисимейкеры или журналисты. Нет однозначного алгоритма, как выйти из санкций. Есть некоторые способы, которые использовал российский нобилитет. То есть один из них – это нанимать юристов и идти в суд. Это, во-первых, долго, во-вторых, это очень дорого. Это просто очень дорого. И не очень легко, потому что санкции запрещают иностранцам оказывать услуги российским юридическим лицам и там, российским подсанкционным лицам. То есть ты пойди найди еще этого юриста, который тебя возьмет, и который дальше будет без надежды на успех, но ты потратишь там от 60 до полумиллиона долларов. И не все имеют такие финансовые возможности, прямо скажем. И если в случае с бизнесменами у всех разные опции, то в случае с чиновником, даже если с тебя снимут санкции, ты же не придешь потом в Минфин со словами: компенсируйте мне, пожалуйста, расходы, я тут квартиру заложил, чтобы оплатить услуги адвокатов. Нет, так это все не работает. И, собственно говоря, санкции вот усиливали ресентимент, и они в некотором смысле вот способствовали локализации Нобелей в России. Потому что, собственно, санкции не дали Западу рычагов влияния на Путина, потому что у нобилитета рычагов влияния на Путина к 2022 году уже не было. Он их уже деполитизировал, они уже ни на что влиять не могли. Люди локализовались в России, и у них институционально не было никакой возможности выйти. Ну, то есть еще там ты перевозишь семью, если мы говорим о каком-то Нобеле, из Лондона в правовую систему, которой ты верил, британскую. Ну, в Лондоне не только русские подсанкционные олигархи присутствуют. В Лондоне большая история у там, ближневосточных монархий, у там, различных азиатских государств. В общем, там много с разным прошлым находили себе приют. А здесь ты перевозишь семью из Лондона, который, в общем, более-менее понятен, ты понимаешь, как действовать в правовом поле. Например, в Объединенные Арабские Эмираты, где технически у людей вроде как там правовой статус понятно, ну там вид на жительство, еще что-то, но по факту как решать какие-то возникающие проблемы в этих юрисдикциях русские не знают, и это тоже, ну то есть сомнительный статус на самом деле. Это все работало на локализацию элит внутри России и на распаление ресентимента, что Запад против нас всех. А значит, что мы должны в некотором смысле, ну, как-то сплотиться и выстаивать. Это не означает, что появилась какая-то солидарность между ними в социологическом смысле. Вот, они по-прежнему атомизированы, и они по-прежнему заняты самими собой. Но в целом, да, давайте выстаивать в России. А дальше появились стимулы. Путин, собственно, создал после начала войны для них определенные стимулы продолжать работать в России, продолжать где-то наращивать свое благосостояние. И мы там видим это, как растет завсегдатаем списка Forbes появились новые бенефициары войны, ну, то есть люди, которые сделали состояние на, собственно, санкциях и как их обходить на госзаказе и так далее, которые получили активы или какие-то доли рынка ушедших западных компаний. И, разумеется, они теперь не хотят, чтобы все вот это вот уже созданное благополучие для них каким-то образом рушилось.
Отлично. Всем советую книгу прочитать. Я прочитал с огромным удовольствием. Ты назвала язык расследовательским, репортерским. По-моему, просто интересно, хорошо написано. Ссылка будет в описании. Там можно заказать и прочесть. Давай обсудим еще пару вопросов бонусных, раз уж мы встретились на этой неделе, и раз уж подкаст новостной. Во-первых, про не чужую тебе Шанинку, про ее неприятности, а во-вторых, про террористов, как новую моду в отношении уехавших. Раньше каждую пятницу были иноагенты, а сейчас раз в неделю террористы у нас новые появляются. Тем более, что у тебя статья была про это, как Кремль использует для репрессий финансовую систему Запада на Карнеги Политика, и «Медуза» перепубликовывала, перепечатывала этот материал. С террористов хочешь начать или с Шаньки?
Как скажешь.
Давай с террористов. У тебя про это есть мысль, что, собственно, российская власть использует международную инфраструктуру информационную и правоохранительную, тоже, наверное, вполне обоснованно добавить это, для того, чтобы преследовать своих противников за рубежом, то, что называется трансграничные репрессии. Можешь развернуть эту мысль?
Могу. То есть это внешняя часть этой мысли. Российская власть действительно, внося людей в список Росфинмониторинга, террористов и экстремистов, она достает тех, кто находится за пределами России. Иногда эффективно, иногда нет, но скорее эффективно, потому что, собственно говоря, что происходит? Происходит абьюзинг домашнего определения терроризма. Все страны, члены ООН, должны бороться с терроризмом. Это общая наша задача. Ну и там с экстремизмом тоже. Но то, кто такой террорист и кто такой экстремист, нет универсального понятия. Все определяется на уровне местного законодательства. И, соответственно, российской власти, что они сделали? Они просто дополнили содержание понятий террорист-экстремист тем, что это еще и вот все те самые иноагенты, которые высказываются против Путина, которые дискредитируют вооруженные силы и прочее, прочее. То есть все. Получается, люди не просто уголовники, потому что есть уголовные статьи, но вот еще и террорист. А, собственно говоря, что происходит, когда человек попадает в список Росфинмониторинга? В список Росфинмониторинга — это формальный документ, который парсится системами различных компаний, которые поставляют информацию для банковской системы KYC, Know Your Customer. И дальше процесс очень автоматизированный. И получается, что все банки получают алерт, которые вот пользуются этими системами, а их там не очень много игроков, на самом деле их там, по-моему, то ли 5, то ли 6 больших крупных агрегаторов таких данных, что вот такой-то человек упомянут в контексте терроризма. Дальше в каждом банке уже, конечно, существует там собственная система комплаенса, которая, понятно, построена на общих принципах, а общий принцип – мы должны бороться с терроризмом, мы должны бороться с финансированием терроризма и так далее. И дальше начинаются нюансы. Где-то банки смотрят, ага, а это было решение российских властей, все-таки у нас более умная система комплаенса, мы смотрим и на другие записи в других реестрах, нам недостаточно, чтобы вот этого человека считать террористом. В большинстве своем, учитывая, что Россия была очень ответственным членом международного сообщества в рамках FATF, Financial Task Force, собственно, основная международная организация, которая как раз вырабатывает стандарты вот этого вот комплаенса и противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. Россия была очень ответственным членом этого сообщества. Россия очень хорошо адаптировала стандарты и участвовала в их разработке. Ну, то есть, как бы все испортилось только 3 года назад, и, собственно, страны FATF, хоть и сотрудничество с России приостановлено, еще все-таки позитивно реагирует на какие-то российские изменения. А дальше, собственно, банк зарубежный видит, что человек упомянут в контексте терроризма, ему блокируют счета, и начинается неприятная, долгая процедура либо доказывание, что на самом деле ты не террорист, что это решение там политическое, опять же. И чаще всего это заканчивается тем, что банк говорит, знаете что, забирайте ваши деньги и переносите их в другой банк. И человек начинает искать, какой банк ему откроет счет, чтобы вернуться к нормальной жизни, потому что у тебя на наличии банковского счета, да в любой стране, у тебя завязано огромное количество всего. И повседневные покупки, аренда, оплата счетов за коммунальные услуги и так далее и тому подобное. Без банковского счета жить в мире наличных денег в 21 веке это довольно сложно. Я бы сказала, невозможно, если ты живешь в большом городе. В этом смысле мы видим, что Россия кратно увеличила количество людей, которых она признает экстремистами и террористами. Как ты сказал, это каждую неделю. Примерно 250-300 человек в месяц. До войны это было 1500 человек в год, от 1200 до 1500. После войны это больше 3000. Стабильно. Очень много детей. Очень много совсем молодых ребят, которые вот... собственно говоря, там, поджег военкомата и вот эти вот подозрения на терроризм, их наказывают довольно сразу. Вот внешняя история — это то, что это возможность дотянуться до диссидентов, в общем-то, при довольно небольших затратах. Сильно испортить жизнь человеку здесь. У этого всего есть внутреннее измерение, связанное с тем, что все эти признания происходят без решения суда, и, по сути, было расширено законодательство, позволяющее это делать, ну, вот комиссии Росфинмониторинга, куда входят ФСБ, МВД, МИД, собственно, Росфинмониторинг. И, по большому счету, это такой элемент, как мне кажется, массовых репрессий, потому что находится процедура, которая может ускорить прохождение людей через репрессивную систему. То есть одно дело, когда ты все-таки там собираешь доказательства, суд и так далее, вот у судов одна пропускная способность. А вот у комиссии пропускная способность, в силу того, что она менее забюрократизирована, чем суд, больше, и поэтому это еще и, конечно, элемент массовых репрессий, мне кажется, вот это вот изменение процедур. Ведь можно же внести в списки там не одного человека, а сразу пятерых, шестерых. И это делается по представлению там, условного ФСБ. А тебе для представления не нужно собирать 5 томов различного рода доказательств. Достаточно просто какого-нибудь письма. То есть это на самом деле слепое пятно, это эксплойт, который Россия обнаружила, потому что сам дизайн вот этой системы борьбы с отмыванием денег, он не предполагает каких-то санкций в отношении неправильного использования, неправильной трактовки статей о терроризме и экстремизме. И вот международные организации, ни ФАТФ, ни кто-то не могут выносить политическое суждение, потому что это отдается на уровень стран. То есть компании, которые агрегируют данные, и здесь был суд у Дмитрия Навоша в Британии против Dow Jones Risk and Compliance, которые его маркируют как, ну, как бы вот, по данным белорусского КГБ, он террорист. В этом смысле формально, с точки зрения закона, они правы. Они говорят, а кто мы такие, чтобы оспаривать легитимность решений вот, домашних органов? Я так понимаю, Навоша пытался сказать, редактируйте, что вот есть и альтернативная точка зрения. И здесь они тоже говорят, а почему мы должны это делать? У нас вот такая методология. И проблема в том, что они достаточно добросовестно выполняют свою работу, но за ними тоже нет никакого контроля, нет никакой рекомендованной методики, нет никакого аудита. Ну, то есть мы понимаем, как они действуют, они сами рассказывают об этом, но какого-то стандарта, как нужно действовать, когда авторитарный режим или диктатура вдруг начинает признавать направо и налево кого-то террористами. Ни у кого такого протокола нет. А я более чем уверена, что этим будут пользоваться и другие режимы тоже, потому что это очень легко и это законно.
Про внутренние измерения, про облегчение массовых репрессий особенно, кажется, тут примечательно, потому что про это меньше говорят, на это меньше обращают внимание. Мы с тобой про это поговорили, потому что на неделе Кирилла Мартынова из «Новой газеты Европы» признали террористом-экстремистом в Российской Федерации, вернее, объявили бывшего премьера России Михаила Касьянова. До этого Шульман, Шендерович, Ходорковский, кроме того, участники антивоенного комитета, да, зарубежных оппозиционных российской власти структур признавались. Ну, посмотрим. Есть ощущение, что это новая мода и дойдет до более массовых вещей. Может быть, и такую козявку, как я, например, когда-нибудь объявят, или такую козявищу красивую, большую, как ты. Не дай бог, конечно. Ну, в общем, да, неприятно на это смотреть, и людям в России тоже это может доставить изрядное количество неприятностей. Даже в суд ходить не надо, дело заводить не надо. Объявляешь, и все. Про Шанинку. Ты там училась. Есть такой значимый вуз, причем частная инициатива, да, когда-то один из проектов людей, которые верили в новую Россию, я бы так это описал. Московская высшая школа социальных и экономических наук это называется. Были у нее уже неприятности, и 12 ноября стало известно на неделе, но документ датирован 12 ноября, лишили аккредитации по нескольким направлениям, по психологии, менеджменту и социологии. Что думаешь про это и грустно ли тебе? Ты же на социологии, да, как раз училась там?
Да, да, я закончила Шанинку магистратуру социологии, и я считаю, что это один из лучших и трансформативных опытов в моей жизни. И, собственно говоря, спустя год после моего выпуска мы как раз столкнулись с первыми наездами на Шанинку со стороны Рособорнадзора, который возглавлял тогда нынешний министр просвещения Сергей Кравцов. Занятная деталь. Собственно говоря, Кравцов, который, в принципе, могильщик независимых вузов, потому что два его основных объекта атаки тогда, в 10-е годы, это Европейский университет и Шанинка. Кравцов, он ученик Сергея Зуева, бывшего ректора Шанинки. И сам Кравцов тогда еще не скрывал, что он действует по тому, что его попросили люди из детского мира, потому что это как бы не его интересы, а интересы Лубянки. Но, в общем, такая вот горькая ирония.
Из детского мира, потому что на Лубянской площади так иногда называют ФСБ.
Да, конечно. Я вижу, как коллеги, которые в Шанинке остались, преподают и так далее, говорят о том, что мы работаем, и не спешите нас хоронить. Я рада читать это, что люди не теряют присутствие духа. Хотя мое личное мнение, конечно, что это уже такое послежизнь в бодрияровском смысле. И, наверное, честнее было бы закрыться и поставить памятник Теодору Шанину и как-то начать что-то новое в том плане, что это бесконечная игра в кошки-мышки. Ну, то есть очевидно, что история с закрытием Шанинки – это некая там успешная цель и операция Федеральной службы безопасности, если точнее, Второго управления службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. То есть Шанинку закрывали не потому, что там плохо учили, там учили как раз очень хорошо и учат очень хорошо, а потому что на то была воля ФСБ и только ФСБ, если честно. Я не могу сказать, что Шанинки были какие-то противники действующей там бюрократии, еще что-то наоборот, было очень много сочувствующих, очень много выпускников Шанинки работают в государственной службе и так далее. Вот эта вот бесконечная битва бобра со слом, потому что она уже как бы редуцировалась до бобра и осла, из добра и зла, как это было в самом начале, она отнимает очень много сил, и получается, это большая небезопасность для студентов, это большая небезопасность для преподавателей, и мне кажется, что честнее уже закрыться. И я думаю, что многим моим коллегам не очень приятно это будет услышать, но таково мое личное персональное мнение.
Поговорить бы еще про это, но думаю, что пора прощаться, и у тебя времени не очень много, и наших слушателей надо пожалеть. Спасибо тебе большое. Еще раз порекомендую твою книгу Александра Прокопенко «Исследовательница».
Пока!
На прощание напоминаю, если вы слушаете эпизоды нашего подкаста на YouTube, то мы снова переехали, вернулись на канал, который называется «Подкасты Медузы», с основного канала, просто с Медузы. Решили развести, во-первых, по многочисленным просьбам, во-вторых, по советам людей, которые в YouTube кучу понимают. Они говорят, что так будет лучше. По показателям пока не видно. Снова возобновление на другой площадке. Понятно, что активность снижается, и алгоритмы по-другому могут показывать рекомендации. Так что особенно важна ваша поддержка. Пожалуйста, напишите комментарий, поставьте лайк, подпишитесь, если не были подписаны или отписались. Ну а на других платформах все по-старому, и на самой Медузе, и на подкаст-платформах. Если привыкли слушать там, то пожалуйста. Это было «Что случилось?» — ежедневный новостной подкаст Медузы. До новой встречи!